Их было трое. Это были молодые парни в одинаковых каскетках, сдвинутых на глаза. Один плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого рослого мордастого с разболтанными движениями и неожиданными порывами. Третий, худой и длинный, с узким темным лицом, шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзила решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо. «Попался, скотина!» — заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой. Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому: «Я вас не трогал». «Перестань безобразничать!» — резко сказал длинный издали. «Я тебя отлично запомнил!» — орал пьяный. «От меня не уйдешь, я с тобой посчитаюсь!» Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог. «Да это не тот!» — уговаривал приземистый, которому было очень весело. «Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый!» «Меня не обманешь!» «Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним!» «Испугался, мерзавец, браслет снял!» «Ты же его не видишь, ты же без очков, балда!» «Я все отлично вижу, а если даже и не тот, прекрати, наконец!» Длинный все-таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны. «Да проходите вы», — сказал он мне раздраженно. «Что вы в самом деле тут остановились, пьяного не видели?» «Нет, от меня не уйдешь!» Я пошел своей дорогой. До дома было еще недалеко. Компания шумно тащилась следом. «Если угона, я его насквозь вижу, царь природы, напился до рвоты и набил кому-нибудь морду, сам получил как следует, и ничего ему больше не надо. Пустите, я ему навешаю подчавки!» «Да чего ты докатился? Ведем тебя как гангстера!» «А ты меня не веди, я их ненавижу, дрожки, водки, бабы, студень безмозглый!» «Да, конечно, успокойся, только не падай!» «Довольно урпреков! Вы мне надоели вашим фрисейством, пуританством. Нужно рвать, стрелять, всех стереть с лица земли». Ох, и нализался. А я было решил, что он совсем протрезвел. «Я трезв, я все помню, 28-го. Что, не так? Заткнись, балда». «Чш, верно, враг на чеку. Ребята, тут был где-то шпик. Я же с ним разговаривал, браслет, сволочь, снял. Но я этого стукача еще до 28-го. Да замолчи ты. Чш, все, и ни слова больше. И не беспокойтесь, минометы за мной. Я его сейчас убью, этого подонка. По врагам цивилизации 1500 литров слезогонки, лично 6 секторов. Эк! Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, пьяный лежал лицом вниз, приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой. «Ну зачем ты это сделал?» — сказал приземистый. «Ты же его искалечил». «Хватит болтовни», — сказал длинный яростно. «Никак не отучимся болтать, никак не отучимся пить водку, хватит». «Будем как дети, доктор Апир», — подумал я по возможности, бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь. «А где этот?» — спросил длинный, понижая голос. «Кто?» «Этот тип, который шел впереди». «Свернул куда-то». «Куда, ты не заметил?» «Слушай, мне было не до него. Жаль». «Ну ладно, бери его и пошли». Отступив в тень яблонь, я осмотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел. В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался. Желвак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да, ободранные кулаки. На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые 30 суток. Сумма оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие, в открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сопел фанор. Я собирался немного подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал. Что-то разбудило меня, и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где-то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал: «В гробах, мало побыв, выходят и живут, как живые среди живых». Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариный звон, доносилось: «Дрожка, дрожка!» Жалобный голос произнес: «Кровь с землей замешав, не поест». Я подумал, что это пьяная Вузи плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал в полголоса: «Вузи?» Никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул: «Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих!» Я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий «Опель». На монтажном столике горели две свечи, пахло ароматическим бензином и горячим воском. Под свечами на шведской скамейке сидел Лен в белой до пяток рубашке и босиком, с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, и лицо его было совсем белое и окаменевшее от ужаса. «Ты что здесь делаешь?» — громко спросил я и вошел. Он молча смотрел на меня, затем начал дрожать. Я услышал, как стучат его зубы. «Лен, дружище», — сказал я, — «да ты, видно, не узнал меня. Это же я, Иван». Он выронил книгу и спрятал руки под мышками. Как и сегодня утром, лицо его покрылось испариной. Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне. Его всего трясло. Я посмотрел на книгу. Некий доктор Неф осчастливил человечество введением в учение о некротических явлениях. Я пинком отбросил книгу под столик. «Чья это машина?» — спросил я громко. «Мамина». «Отличный Форд». «Это не Форд, это Опель». «А ведь верно, Опель. Миль 200, наверное». «Да». «А где ты свечки достал?» «Купил». «Да ну, вот не знал, что в наше время продаются свечи». «А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать, гляжу, свет в гараже».
Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом: «Вы еще немножко не уходите».
«Ладно, а может, погасим свет и пойдем ко мне?»
«Нет, туда нельзя».
«Куда нельзя?»
«К вам и в дом нельзя», — он говорил с огромной убежденностью. «Еще долго нельзя, пока не заснут».
«Кто?»
«Они».
«Кто они?»
«Они, слышите?»
Я прислушался. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где-то далеко-далеко орут: «Дрожка, дрожка!»
«Ничего особенного не слышу», — сказал я. «Это потому, что вы не знаете. Вы здесь новичок, а новичков они не трогают».
«А кто же все-таки они?»
«Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами?»
«Пяти? Видел. А почему он хмырь?» «По-моему, вполне приличный человек».
Лен вскочил. «Пойдемте», — сказал он шепотом. «Я вам покажу. Только тихо».
Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лен все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая.
«Вот, смотрите», — сказал Лен.
Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде, просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо. Оно было синее, вспухшее, покрытое темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные, скошенные к переносице глаза. «Ходит между живыми, как живые при свете дня», — бормотал Лэнд, держась за меня обеими руками. «Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах». Я подошел к веранде. Таможенник был в ночной пижаме. Он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой на битое стекло.
«Да он просто пьян», — сказал я громко. «Пьяный человек, храпит. Очень противно».
Лен помотал головой.
«Вы новичок», — прошептал он. «Вы ничего не видите, а я видел».
Его снова затрясло. «Их много пришло. Это она их привела.
и принесли ее, была луна. Они отпилили ей макушку. Она кричала, так кричала. А потом стали есть ложками. И она ела, и все смеялись, что она кричит и бьется.
Кто? Кого?
А потом завалили деревом и сожгли, и плясали у костра. А потом все зарыли в саду. Она за лопатой ездила на машине. Я все видел. Хотите, покажу, где зарыли?
Вот что, приятель, сказал я. Пошли ко мне.
Зачем?
Спать, вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем.
Никто не спит. Вы совсем новичок, сейчас никто не спит. Сейчас спать нельзя.
Пошли, пошли, сказал я. Ко мне пошли.
Не пойду, сказал он. Не трогайте меня, я вашего имени не называл.
А вот я сейчас ремень возьму, сказал я грозно. И напорю тебя по заднице. Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал. «Пошли, дружище, пошли», — сказал я. «Ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. Если что-нибудь случится, сразу тебя разбужу». Мы влезли через окно в мою спальню. Входить в дом через дверь он отказался наотрез, и я уложил его в постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздрагивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил сигарету, чтобы успокоиться. Я попытался думать о Ремайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случиться 28 числа, о меценатах, но у меня ничего не получалось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле как о чем-то важном. Мысли разбегались, лезли эмоции. Я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал сюда совсем не за тем, зачем нужно. Ален спал. Он не проснулся, даже когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто-то заорал, зареготал и завыл на разные голоса. И я решил было, что перед домом совершают преступление. Но оказалось, что это всего-навсего вернулось в УЗИ. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что-то тяжелое и, наконец, затихла. Было около 5. Над морем разгоралась заря.